праздник. Когда мы понимаем смысл праздника, он тогда приобретает жизнь в нашей жизни. Вот праздник, день рождения, вы когда-нибудь над ним задумывались? Вот вы его ожидаете, ожидаете. Но родители ответственны за то, как потом дети будут идти по жизни, отмечать свои дни рождения. А будет это день рождения для ребенка, который он подрастет, будет он для него в пользу? Хороший праздник, день рождения. Конечно, старшее поколение, оно уже к нему так относится, но все равно думает, а вдруг кто-то поздравит? Все равно приятно. Но это в первую очередь семейный праздник. В первую очередь семейный. Но если кто-то даже из братьев и сестер поздравит, ой, слава Богу, как-то меня еще помнят. Самое главное, что Христос помнит, амин. А вот вдруг кто-то еще поздравит. Но это не в огорчение. Не в огорчении, если не поздравят. У меня есть Христос. А вот как важен этот праздник для детей? Они его очень ждут. Весьма ждут. И вот как родители покажут пример на этом празднике? Чем будут накрыты столы? Как ребенок увидит это уважение, что ему посвящен этот праздник? Вы знаете, и вот сегодня у нас праздник. И вот найдете родители, даже не это, вера в Иисуса Христа. В этот праздник должен прославляться Христос. Писание определило три праздника. Ветхий Завет определил три праздника. Первый праздник, мы помним, выход, Пасха. Выход из физического рабства. И 77-й Псалом четко и ясно пишет. Отцы, передайте детям своим. Дети, передайте детям своим. Дети, передайте детям своим. Никогда не забывать этот выход, эти знамения, эти чудеса, которые произвел Бог, когда народ выходил из рабства физического, выходил из Египта. В чем смысл? Отцы, матери, в чем смысл? Чтобы дети понимали этот праздник, что это Божий праздник. Чтобы они поклонялись тому Богу, который выводил из рабства. Первый урожай, Пятидесятница. Первый урожай. 50 дней от выхода. Все, Бог дает первый урожай. Принесите первые плоды от первого урожая. И никогда не забывайте, от кого этот урожай, от кого этот первый дождь. Богу славу. С какой целью? Чтоб не возгордился никто. Чтоб никто не подумал, что я такой могущественный, потому что надменности предшествует что? Падение, а гордости смерть. Бережет, заботится. Бережет и заботится. Я тебя вывел из физического рабства, и опять бережет и заботится. Поколение за поколением проходит, проходит, оно как бы забывается. А он говорит, никогда не забывай. Передай своим детям, они устоят. Они передадут, устоят при одном условии, что они будут помнить обо мне. Другого условия не существует. Урожай. Праздник урожая, праздник кущей. Говорит, строй кущи, строй шалаши, и чтобы на шалашах, на крыше были видны звезды. Какова цель? Детям это объясни. Иди в эти кущи со своими детьми, проведи там время, чтобы они увидели эти звезды, и расскажи им. Расскажи, отец, расскажи им. Что вот так 40 лет они выходили. И их небо было вот такое. Они видели. А сегодня ты живешь в хоромах. Сегодня ты живешь в прекрасных домах. И цель та, что Бог вывел тебя, чтобы ты имел эти достатки. Чтобы ты имел эти фрукты, эти овощи, чтобы твои кладовые были наполнены, заполнены. Цель какова? Никогда не забывай Бога. Никогда. И вот пришел новый праздник рождения Иисуса Христа. Что сегодня этот праздник произведет в твоей жизни, человек? Я прекрасно понимаю, у нас сегодня соберется 10 человек. Соберется первое поколение, это я с женой, второе поколение, это сын, жена, дочка, муж и 3 внука. 3 поколения соберется. Как эти поколения увидят пример Божьей славы? Как дедушка сядет и скажет: пожалуйста, послушайте меня. И он откроет эти места Писания, я сейчас начну читать, и я это зачитаю. И вот это Богу нравится. И вот кто вот это делает, то действительно поймет, какие-то, не то что какие-то, конкретные отношения начинают приобретать смысл в доме. Это все в пользу воспитания. Дети как-то по-другому начинают реагировать. У детей появляется разность их поведения. В церкви они видят, в доме видят и на улице видят. У них есть разница. Разница. Вот мы здесь, братья и сестры, свет этому миру, мы разница этому миру. Я бы сказал аминь. Аллилуйя. Давайте мы зачитаем некоторые места Писания. Лука, 1 глава. Лука, 1 глава. Вначале мы немножко зачитаем у Иоанна Крестителя. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие из самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, это пишет Лука, и он ссылается на тех, кто уже что-то написали, то словесное передание и передача, и смотрите, очевидцами и служителями слова». Это очевидцами и служителями самого Христа. «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил». Кто такой Феофил? По Писанию тяжело сказать, кто такой Феофил. Но предполагают, что это был довольно такой вот значимый чиновник в Римской империи верующий. И он имел какое-то определенное влияние. Определенное влияние. Представляете, чиновник, который в Римской империи, который уверовал, и вот Лука, посмотрите, он к нему обращается, тебе достопочтенный, достопочтенный в то время, оно именно относилось к человеку, который был при власти. Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты наставлен. И не случайно апостол Павел, обращаясь к Тимофею, он скажет: «Вникай в себя и в учение, и в этом находись, пребывай». Кто скажет? Церковь. «И в этом находись и пребывай». Спасешь себя и слушающим тебя. Поможешь, сбережешь, слава Богу. Вникай в себя и в учение. Вот мы вникаем в учение Христа. В дни Ирода царя иудейского был священник из Авиевой череды по имени Захария и жена его из рода Араона по имени Елизавета. То есть поднимаются 2 персонажа, Захария и Елизавета. Что с ними будет? Вы знаете, вот когда начинаешь читать Писание, ты погружаешься, человек, в сверхъестественное. И вот это сверхъестественное, оно приносит тебе веру, что Бог истинный, что Бог присутствует, что Бог есть. Сверхъестественное проявление Бога. И почему, когда человек проходит тяжелые обстоятельства, тяжелые свои времена, обстоятельства, и вы знаете, он верит в сверхъестественное. Почему? Он пребывает в учении. Такой человек стоит на сверхъестественном. И Бог частичками, капельками, знаете, вот показывает. И иногда бывает, ты подходишь к рубежу какому-то, и ты понимаешь, все, как-то ты остановился, но ты веришь, что он сверхъестественный, всемогущий, ты к нему обращаешься, дух премудрости и откровения, просвети очи сердца моего, раз, и что-то открывается. Ты же пришел к всемогущему, к вездесущему. Почему Писание приобретает ценность в моей жизни? Оно сверхъестественно. Оно говорит не о земной жизни. Оно говорит о сверхъестественном проявлении Бога в земной жизни. Есть разница. Я могу читать роман «Война и мир». Мало кто его знает. Это как бы поколение старшее. Но это классика. Но оно говорит о земном. И там нет решения жизненных вопросов. Но когда я читаю Писание, решение в жизни моей начинает проявляться сверхъестественно. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. То есть что мы видим? Детей нет, и возраст уже довольно-таки преклонный. Однажды, когда он в порядке своей очереди служил перед Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. Что такое кождение? Это тоже, как бы, знаете, вопрос всегда остается открытым. Ну, скажем так, принести жертву. А все множество народа молилось во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. А вот оно начинается, то Божье. Он пришел делать Божью работу. Человек приходит в молитве к Богу. Человек открывает Писание. И посмотрите, когда начинает действие Божье. Когда ты делаешь Божье. Так, церковь, мы здесь. Вы хотите видеть сверхъестественное? Ну вот я вам говорю о сверхъестественном. Что делал Захария? Почему к нему пришел ангел? Он пришел, он вошел в святая святых. И знаете, как он туда вошел? Как та женщина. Священники туда входили очень осторожно. Они омывали себя, они готовили себя. Вы знаете, вот мы иногда бросаем жребий, да, бросили вот так жребий, о, выпадет на меня. Я не думаю, что там каждый священник хотел, чтобы на него выпадал этот жребий. Вот на меня вы, о, я теперь сейчас Богу послужу. Я вам хочу сказать, братья и сестры, там еще веревку привязывали за ногу священника. Долго нету, ну да, потянуть. Нужно потянуть. И там не было огромного желания, там в гопак танцевали, на меня жребий выпал. Когда жребий выпадал, человек склонялся еще перед Богом больше. Господи, я не знаю, это был страх или не страх, это понимание. Вот у той женщины не было страха. У нее не было страха. Знаете, что самое больше не нравится злому духу? Когда церковь говорит о кротости и смирении. Его это бесит. Его это разрывает. Знаете почему? Он теряет силу. Он теряет эту силу. Его так бесило, что эта женщина пришла. Он же ее добивал уже. Добивал. Она пришла и склонилась к Богу. И он оказался бессильным. Аллилуйя. И как ученики его сказали, научи нас молиться. Он им дает молитву. Отче наш. А затем говорит, пример приводит. Говорит, по неотступности, смотрите, по неотступности ты будешь вот неотступно просить, и тебе дано будет. Точно так же она пришла, и вот эта неотступность, знаете, в чем проявилась? Она держит Христа. Это кротость и смирение. И не случайно блаженство, заповеди блаженства, что сказал Иисус? Кто наследует землю? Кто наследует победу? Кто наследует семью? Кто наследует поколение? Я имею в виду в плане того, что оно станет Божье. Кто? Кроткие. Кого весь мир знает? Кротких. Потому что с ними Господь. Посмотрим дальше, что происходит. И все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Как вы думаете? Но он же не ожидал. Смутился. В каком плане смутился? Он, наверное, растерялся. Вот ангел стал перед тобой. Ты же не каждый день видишь ангела. И какой страх? Я думаю, страх Господень пришел в его жизнь. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, видите, ангел сам помогает. И ангел понимает, что с человеком будет происходить. Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Все молитвы Захария были слышны. Представляете, человек преклонного возраста, ну, 80 может, да? Никого. Никого. Но особенно для мужей это просто. Наследника нет, все, беда. Но дело не в наследнике было. Дело было в служителе. В том служителе, которого надо родить. И его надо родить сверхъестественно. Как Писание говорит, подыму немощное, чтобы посрамить какое? Сильное. Чтобы посрамить сильное. И вот почему поднимаются иногда такие дарования, как никакого, такие сами по себе, а Бог берет и поднимает. И поднимает. Знаете для чего? Для самого человека, чтобы человек не сказал: это мое. А если что-то и есть у него, и он чем-то достиг, так Бог его будет учить в церкви, чтобы ты все равно знал, что это не твое. И я это использую для славы своей. Давайте посмотрим дальше. Уже будем ускоряться, чтобы у нас сегодня столы успеть накрыть, церковь. Как вы на это смотрите?
Успеем?
Хорошо. Главное духовное, я понимаю. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многие из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным, образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Посмотрите, оказывается, вот как исполняются планы Божьи. Церковь – это для нас просто манна с небес. Знать, как Бог осуществляет свою волю. Если церковь в этом двигается, то она прекрасна. Она чудесна. Это движение из церкви. Ты когда встаешь, ты знаешь, куда двигаться. Ты приходишь в дом, и ты знаешь, как двигаться в доме. Ты приходишь в школу, ты знаешь, как двигаться в школе. На работе, человек, ты знаешь, как двигаться. Почему? Бог двигается. Как важен этот праздник. Как важно его провести вот правильно. И Божье благословение сверхъестественно сойдет на тебя. И сказал Захария ангелу: почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных? Ну, уместный вопрос, церковь, скажите, уместный вопрос. Слава Богу, что у него набрало силы и говорить это. Я не знаю, смог бы я перед ангелом говорить. Я не буду утверждать, но я не знаю. Но факт тот, что он заговорил. И что ему ответил ангел? Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий перед тобою, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Вот заговорил. Но я вам хочу сказать, мы сейчас перейдем в другой пример. И я не увижу там большой разницы, что говорит Мария и что говорит Захария. Так почему Мария не замолчала на 9 месяцев, а Захария замолчал на 9 месяцев? Ну пусть этот вопрос пока будет как бы здесь. Я дам свою точку зрения, может, у кого-то другая. «И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам им, которые сбудутся в свое время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме». Заволновался народ. И основание есть волноваться. «Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками, оставался нем». Вы представляете, как народ уже был этому обучен? Вот представьте картину. Вот мы, народ, стоим, и пастырь пошел туда. К примеру. И мы знаем, что некоторых пастырей вытягивали за веревочку. А некоторые выходили, вот все такие, знаете, вот один вышел. Я представляю, какой он вышел. И они смотрят, и по его поведению они уже все понимают. Была встреча. И вы знаете, они где-то вошли в страх. От этой встречи он не разговаривает. Вот так народ подошел к горе, где Моисей разговаривал с Богом. И они увидели эту силищу на горе. Они сказали: чур, 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 Моисей, ты там балакай, а потом к нам придешь и отдельно расскажешь. Вот тебя Бог избрал, вот ты с ним и говори. А мы в стороне постоим. Но Богу это, конечно, не сильно понравилось. Он всех ожидает. Но это мы сравнение делаем. Давайте вот дальше проследим. Вам нравится Писание? Вот нравится? Вот посмотрите. Вы каждый день будете, вот когда оно вот нравится, а для меня очень важно, вот дети, они вот здесь слушают, они потом приходят, и они там на португальском, на английском, вот на каком понимают, кто что им лучше, они там сравнивают, кто по-русски понимает, там что, Лукаш, Лука, а это здесь. И раз, и они начинают читать друг другу. Они Бога познают, они жизнь познают. Но они это делают, когда взрослые делают. И взрослые понимают, вот оно будущее. Вот она защита, вот она безопасность, вот она рассудительность. Такой не придет и там, знаете, цигарку набивают. На, попробуй. Ну что ж, все, так и я, это скажет нет. Нет. Это пекаду. И точка. И восклицательный большой знак. Не вопрос. А правильно ли это? А правильно ли это Бог сказал? Не пройдет. Не пройдет. И такой ребенок приходит к родителю. Ты, папа, ты знаешь вот это, вот это? А папа говорит: а ну давай посмотрим. И место Писания. Дух Божий, подскажи место Писания. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все к назиданию. Вот посмотри, сын, меня с тобой не было. Но ты уже понимал, что это неправильно. Кто тебя удержал от этого поступка? Бог. А знаешь как? Ты уже это увидел вот здесь. Боже, и отец молится: Боже, дух премудрости, откровения сыну. Боже, просвещай очи сердца его, понимая, что это самая великая защита на земле, другой не существует. После этих дней, так, он показывал это, и он объяснял с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни служения его, возвратился в дом свой. После этих дней зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни эти, в которых презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Вау, женщина обрадовалась. Для чего женщины рождены в этом мире? Ну, для продолжения потомства, поколения, скажем так. Поколение, знаете, и она родила. И она радуется. Тем более она радуется, она видит, что это было сверхъестественно. Это в том возрасте, в котором уже люди забывают об этом. И понятно, что после этих дней зачала Елизавета жена и таилась 5 месяцев и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Ну вот люди подсмеивались. Пусть Бог их простит. В 6 же, вот переходим в другую уже часть Писания. Посмотрите, параллельное место Писания идет, но в продолжении уже 6 месяца. Что происходит? В 6 же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу по имени Иосиф из дома Давидова, имя же деве Мария. Обручение, помолвка. Она еще не жена. Вот здесь очень важно. Мария еще не жена, они помолвлены. То есть уже этот период близости какой? Душевной. период близости душевной. Они познают друг друга, они разговаривают. Я не знаю, они, видно, и в одном доме жили, тяжело как бы сказать и нет, но они друг друга не знают. Что происходит? Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословена ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его. Захария что сделал? Смутился. Вот это вот параллельные места. Смотрим, смотрим. Смутился. Она, благодатная, Господь с тобой, благословена ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Скажите, какая разница? Вот она сказала: «Как это будет, если я мужа не знаю?» У него же тоже вопрос. А какая разница от того, что сказал Захария? Она сказала: «Я мужа не знаю», а Захария сказал: «Я стар». Ну что, есть великая разница? Но Захария замолчал. И Гавриил сказал Архангелу: «Будешь молчать». Почему Марии не было ничего? Однажды пришел к Иисусу Христу Никодим. Пришел служитель. И он ему начал рассказывать о жизни вечной. Это не был человек, который приходит в синагогу, садится тихонечко, послушал, ушел. Это был служитель. И он говорит: «Как ты, учитель Израилев?» Вы видите, вот строгость Господню. Он говорит: «Как ты, учитель Израилев, и не знаешь, что должно произойти?» Он так на место поставил Никодима. Почему? Потому что Никодим должен был знать, что Бог заберет сердце каменное и вложит плотяное. Как ты этого не знал? Как ты, Захария, можешь сомневаться, если ты священник? Как ты можешь ангелу задавать такие вопросы, если ты священник? Если ты служитель? Как у тебя может возникнуть такая мысль? Ты прославляешь Бога Всевышнего, и сегодня я перед тобой стал, и ты задаешь вопросы сомнения. Помолчи, Захария. Вот теперь ты помолчишь, чтобы знал на всю жизнь, с кем ты имеешь дело и кто тебя поднял до этих уровней священства. Мы понимаем смысл? Кому больше дано, с того больше спросят. Что происходит с Марией? Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей и уже на шестом месяце, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Я немножко хочу остановиться на Марии. Слава Богу за Захария, он заговорил. Вы знаете, если кого-то интересует судьба Захария, читайте дальше. Он заговорил, аллилуйя. Бог милостивый. Но я представляю служение дальнейшее Захарии. Он уже не берется здесь во внимание. Там уже во внимание берется Иоанн Креститель. Но он заговорил. Но я представляю его потом отношение к Богу. И вот служение Марии. Представьте себе, она говорит: «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». То есть она сказала, что она сказала? «Да исполнится воля Твоя». Что ее ждет впереди? Она четко, ясно понимает, что ее ждет впереди позор. Ее ждет впереди позор. Ее ждет впереди побивание камнями по закону. Ее ждет впереди огласка перед всем народом, что она неверная, что она имела отношение с мужем с другим мужчиной, будучи помолвлена, обручена. И это в еврейском народе, это сегодня, да, ну и что? Воля Божья. И она, все это зная, она соглашается на эту волю Божью. Я не раз говорю, однажды один документальный фильм, и спрашивают у одного еврея, а он такой, вы знаете, он такой в искусстве, он и искусствовед, ну такой ученый, он понимает это. И так в шуточной форме с ним: «Ну вы ж народ избранный, вы ж воле Божьей». И он говорит: «Хорошо быть волей Божьей на бумаге, но в жизни все далеко не так». Потому что волю Божью надо исполнить. И вот воля Божья. И Мария стала перед этим выбором. Однажды передо мной стала воля Божья. Или семья, или церковь. И воля Божья семья, церковь. Семья видит проблему в церкви. А когда мне задали этот вопрос, я увидел, а церковь – это Христос. И опять же воля Божья. И 4 года семьи нету. Но сегодня она здесь. Потому что сказал: воля Божья. А почему не сразу? А у Марии тоже было не сразу. Представляете, она почувствовала, что все есть. Все есть, есть. Ну, рядом же есть и кто? Иосиф. А как теперь Иосифу сказать? Знаете, что я вам хочу сказать? Если ты идешь по воле Божьей, Бог начнет помогать. Главное, ты сделай первый шаг. Когда мне говорят: я вот здесь слышу, пастырь, я вот здесь слышу, что надо вот так. Я говорю: делай вот так. А человек почему-то делает по-другому. Ну, воля же Божья делать вот так. И Мария делает это. То, что переживала Мария, в Писании можно увидеть. Вот когда мы живем Писанием, сверхъестественно открывается, что проходит Мария. Братья и сестры, если вас туда Бог повел, вот, и вы там раз и остановились, знаете, Бог подвел вас к какому-то очень важному вашему жизненному рубежу, который надо пройти. Держитесь за это. Днями и ночами держитесь. Просите дух премудрости и откровения к познанию. Просвети очи сердца моего. И ни капельки не усомнитесь. Бегите в церковь, приходите раньше, садитесь на первый ряд и слушайте внимательно. Вы поняли, что-то происходит в моей жизни. И держитесь за это руками и ногами. Не отпускайте. Не отпускайте и держите. Он поможет. Мария понимала камни, она понимала позор, она все это понимала. И дьявол приходил, и знаете, и кидал. Если читать Откровение, то там написано, да, в Откровениях, как дьявол бежал за женщиной, а она была с младенцем. Так вот, перенесите сюда, она это переживала. И он ходил и ее постоянно постоянно унижал, унижение тебе предстоит, побивание тебе предстоит. Посмотри, что происходит. Вот скоро узнает Иосиф, что он с тобой сделает. И что делает Бог? Приходит к Иосифу. Бог сам приходит к Иосифу, потому что он понимает важность происходящего. И он понимает, что Иосифу тяжело это будет принять. Но Иосиф, даже будучи из поколения Давида, вы знаете, говорит: уходи, сделай так, давай, мы потихонечку разбежимся. А ангел пришел и сказал: бери ее и уходите. Уходите в Египет. Мария Елизавета: встав же Мария в одни эти с поспешностью пошла в Нагорную страну и город Иудин. Хорошо, они встретились, и здесь младенец заиграл у Елизаветы. Давайте мы пойдем в Евангелие далее, во вторую главу. А вот то, что происходит, как была реакция на то, что конфеты закончились, слышите? Закончились конфеты. Вторая глава с первого стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Ну, пришли поздно, все места заняты. Осталось вот одно место, где они и расположились. В этой местности были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Посмотрите, кому Бог дает известие о том, что родится Спаситель. Это говорит о том, что Бог доступен всем. Знаете, если бы Он явился царям, то все бы было по-другому. Все бы сказали: о, Бог доступен только царям. Нет, Он доступен от самого, скажем, такого вот народа, от народа, который в поле, который в ночь пасет овец. И Бог начинает им что говорить? Он начинает им показывать. В той местности были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и объял их страх великий. Посмотрите, все как бы вместе. Опять страх, опять ангел, опять что-то новое, опять они начинают видеть. И сказал им ангел: не бойся, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Братья, сестры, вот оно сверхъестественное. Вот оно Писание, которое нам открывает сверхъестественный мир. Воинство. Как это важно для детей, чтобы они в этом возрасте уже понимали, что за тобой стоит целое воинство. Ты не один здесь проходишь свой путь. Как это важно понимать родителям, которые говорят: у нас есть защита, у нас есть сила, у нас есть наш Бог. Иисус живет во мне. Ни капельки не сомневайся. На зло никогда не воздавай злом, на ругательство ругательство. И не забывай, что многословие не миновать греха. Лучше больше слушай. Когда Дух Божий через тебя проговорит, тогда и скажешь, и увидишь, как эти слова имеют силу. И вот до такой степени торжество, с какой целью оно было осуществлено, родился. Слава Вышних Богу и на земле мир. В людях благоволение. В людях благоволение. Планы Божьи осуществляются. Спасение пришло на землю. Для каждого человека родился Спаситель. Когда ангелы отошли от них, на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария хранила все слова эти, размышляя в сердце своем, и возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Слава Богу! Братья и сестры, вот сегодня мы читали эти места Писания. В следующее воскресенье мы разберем сам план спасения. В чем он заключается? Почему нужно было это рождение? Почему вот сверхъестественным образом нужно было это рождение? Почему Дух Божий участвовал в этом зачатии? Вот это все мы разберем на следующее воскресенье. В следующее воскресенье это будет дата, ту, которую уже определили люди. Но она дата торжественная, слава Богу. Это отчет еще одного года. Слава Богу! А сегодня, дорогие братья и сестры, мы радуемся. Мы радуемся этому важному торжественному празднику. И я желаю и благословляю вас, особенно отцов. Особенно отцов. Если нет отцов, то мамы, старшие поколения. Вы знаете, найдите эту смелость. Когда вы сядете за стол, вы откройте Писание. Или даже не за столом, не за этими тарелками, а где-то отдельно сядете и прочитаете эти места Писания. Если по какой-то причине вдруг вы оказались один, напроситесь кому-то в гости. А если вы оказались один, но вы не один, вы откройте перед Иисусом Христом и прочитайте эти места Писания. Вы увидите, как вы будете благословлены. И дети это будут видеть. Сегодня, я не знаю в процентном содержании, если так взять, но мир не знает, что он делает в это время. Вот просто не знает. Какой-то Санта-Клаус, какой-то Пай-Натал, вымышленные герои, от которых ровным счетом ничего не зависит в этом мире. Люди обмануты. Обман приобрел такую силу, что взрослые обмануты и обманывают своих детей. Подарки, подарки, подарки. А где истина? Защищает истина. И вы видите, что если взрослый человек в обмане, то он этот обман передаст своему поколению. А где защита? Где истина? Где тот смелый отец, где-то смелая мама, которая по воле Божьей, она скажет: воля Божья сегодня, чтобы этот праздник был посвящен Господу нашему, Иисусу Христу. Так что мы теперь всю ночь будем читать Писание? Но будьте мудры. Бог желает, чтобы мы и душевно отдыхали. Но начните с Писания. Начните с истины. И вы увидите, как дальше праздник пойдет. Вы будете вспоминать прошлый праздник, может, кто-то будет вспоминать, какие-то фотографии достанете, что-то будете смотреть. Это семейный праздник, это нормально. Но вы увидите, как вот эти слова, которые как бы имели место раньше, слова не созидания, они куда-то уходят. Спиртное, алкоголь, сигареты, какие-то расслабительные, возбудительные, я не знаю, что-то можно еще назвать, они просто теряют смысл. Бог дал нам детей, это такие маленькие контролеры. Так вот пусть и контролируют меня. Помните, я как-то было то время, я приводил такой пример. Если бы взять и вот так вот за день, если бы записывались мои мысли и мои слова, и так раз и прокрутить. Раз и прокрутили. И ты думаешь: вау, сколько всего ненужного. Сколько всего ненужного я сказал, сколько всего ненужного я подумал. теперь представьте, вот эти прослушивающие препараты, как их назвать еще, они до такой степени распространены. Так, давайте кого-то прослушаем. Там вот такой жучок или что тебе воткнули, ты даже не... А тебя всего слышат. Компромат на тебя уже пишут. Пусть Бог простит тех людей, которые ходят с этими мыслями, но это дьявольские мысли, и они, знаете, что они реализуются. Так Божьему человеку не надо переживать. Хоть 15 прослушивающих жучков. Если ты ходишь в свободе, то ты в свободе и мыслишь. Ты в свободе и говоришь. Ты в мире и поступаешь. Крутость и смирение от тебя отходят. Так те, которые прослушивают, и перед Богом склонятся. У тебя нет страха, что тебя прослушивают. Потому что ты думаешь, прежде чем что-то сказать. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу.